Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я приветствую сегодня на студии Алексея Евгеньевича Вайса.
Да, здравствуйте.
Эксперта Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Ну, просто масть к сегодняшней проблематике нашей, да, то, что беспокоит больше всего наших слушателей и вообще все наше общество. Поэтому, я думаю, нам будет интересно, нашим слушателям будет интересно узнать мнение эксперта и специалиста по этим отношениям, потому как это очень такая тонкая материя. Потому что толком никак ее не могут определить. Она описывается словами, но очень часто совершенно неадекватными словами. Вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что элиты массово покидают Россию, убегают то куда, где себе найдут уголок маленький для своей душоночки, чтобы спрятать там, как Буратино, закопать свои маленькие денежки или большие, но судя по тому, что половина госдолга русского взяли да отняли по сравнению с вот этим хищением, таким вот краем среднего белого дня, все остальное кажется такой мелочевкой. Уж совсем плюс-минус миллиард или миллион, уж, господи, отнимут, это не жалко. Тем более, что вот мне надо и представить трудно, что это такое миллиард или даже миллион долларов. Итак, Алексей, мы сталкиваемся сейчас, это уже конкретное событийное, то, что люди убегают из России, элиты наши, те, у кого есть деньги. Но тут мы сталкиваемся еще с ситуацией, которую иначе как ценностным кризисом не назовешь. Что имею в виду? Буквально вот на днях Европарламент обрушился на сербскую православную церковь. Даже уже не на русскую, уже не на сербскую. Именно от того, что, понимаешь ли, ценностная ориентация сербской церкви не соответствует тем ценностям, которые проповедует Европарламент. Здесь возникает вопрос, а что за ценности вы в таком случае предлагаете? Вот 3000 лет, 5000 лет сотворения мира, там 7000 лет. Мы предполагали, что ценности как бы это само собой разумеющиеся вещи. Они для всех людей понятны. И вдруг буквально за несколько вот последних десятилетий оказывается есть какие-то особенно правильные ценности, под которые мы должны перестроить, ну, все человечество и даже свою личную и семейную жизнь. Что происходит?
Движемся к апокалипсису.
Это понятно. Это все наши слушатели знают, не надо объяснять. Но сейчас конкретно.
Но нужно для этого понять, что такое элиты, их роль в обществе. Вот. А потом от этого отталкиваться и уже говорить о ценностях.
Ну вот мы так и начали, наверное. Да. Давай следить на чем.
Да, элиты – это, собственно, явление национальное, сугубо. Потому что, ну, есть родовые отношения, но род – это общность культурная. Народ – это общность родовая, то есть, ну, культурная, когда рода, соответственно, соединяются, и получается народ, да, то есть. А вот когда у народа возникают цели, когда у него возникают смыслы, когда у него возникают устремленности, он становится нацией. А для нации, для решения этих целей, необходимо держатели так называемого кона. Ну, кон, помните, да, на кону жизнь и честь, там, конституция, кстати. Вот, как бы, все, что за коном, это уже закон, собственно, разметка линий для слабовидящих, как в метро, да, бывает, тактильные линии. А на самом деле те, кто в теме, ну, кто является держателем этого кона, им все понятно. То есть им не нужно ничего объяснять. И такие люди становятся, собственно, держателями норм социальных. Это правила, принципы, традиции, ритуалы, то есть и все-все-все прочее. Вот. Мы видим, что начинается исход тех людей, которые даже по ритуалам невозможно отнести к нашей цивилизации, но к нашему культурному коду. Скорее, это представители, яркие представители денежной цивилизации. Вы сказали, что от нас там отняли 300 миллиардов долларов, ну, удержали. Да?
Это как... Заморозили. Ну, неважно, отняли.
Ну, так деликатно.
Не отдадут
в любом случае не отдадут. Это же партнерский язык, да, да. То есть удержали. И на самом деле Валентин Ильич Катасонов И многие исследователи говорили, что Россия примерно в день теряла по миллиарду долларов. Представляете размеры, какие мы теряли, находясь в кабале, по сути дела, вот с момента распада Советского Союза. Это и вывод денег за рубеж олигархами, это и наши вклады в ценные бумаги, которые мы обязаны были, это и привязка к доллару, ну и так далее, и так далее. То есть мы были связаны по рукам и ногам. Так вот, представители денежной цивилизации, они держали эти нормы, чтобы мы в таком, значит, состоянии оставались. Но у нас вот есть уникальная сегодня возможность, которую запустил, соответственно, Владимир Владимирович, лидер нации. Он запустил тему обновления, причем обновления как во внешнем мире, так и в мире внутреннем. Причем это именно говорит о том, что это промыслительно, как раз на бескровный способ этого обновления. То есть были поставлены камеры, было сказано, я с вами ни о чем заранее не договаривался. Вот. И, собственно, все стало сразу же ясно. Да? То есть что и как, и где, и почем. И, собственно, этот водораздел, он тоже происходит по ценностному ряду. Не буду погружаться в методологию ценностей, я об этом пишу, соответственно, есть там соответствующие материалы в интернете, можно найти. Но здесь важно понять принцип, некий квант, который лежит в сознании западного человека и в сознании нашем. Он очень простой, на самом деле. Западное сознание пронизано такой закваской исключительности. Отсюда фашизм. Ведь посмотрите, только закончились фашизмом 45-го года с Гитлером, и фултонская речь, она преизобилует просто националистическими закидонами. То есть это, ну, просто образчик исключительности англосаксов. То есть вот как англосаксонская нация.
Да, да, они надменно невероятны.
Ну да.
Вот знаешь, как, я, прости, я перебью чуть-чуть буквально, но не могу сразу же, потому что больное место затронул. Я смотрю, что по Индии, вот интересно, вот они же колонизировали Индию, да, англосаксы. И вот там, где были англичане, там миссии христианской практически, она не удалась, ее нет. Плодов, ну, практически никаких. А там, где колонизовали вот Гоа, да, этот штат, там, где колонизовали Индию португальцы, там кругом храмы. По воскресеньям переполнены индусами. Там даже они и называют как педросы, всякие санчесы и так далее по именам. Совсем другое. Уровень культуры самый высокий во всей Индии. Вот действительно колонизаторская миссия положительная, которую провели португальцы. А англичане оставили только одно понятие сахиб. Да? И вот до сих пор бедных этих индусов аж корежит, когда они видят взгляд англичанина. Они до сих пор боятся. Они видят надменность, это, у них ощущение абсолютнейшего превосходства, и пойдет там, хоть бы ты брамин был или кто, тебе за равных, блин, не почтут.
Ну вот дальше, если продолжить, а наша, собственно, такая закваска национальная, ну, можно назвать культурным кодом, культурно-мировоззренческим, можно назвать, соответственно, некой топикой национальной, да, наша закваска, она заключается именно в жертвенности. Вот удивительно, два элемента, два кванта противопоставлены. Кстати, касательно межнациональных отношений. Почему не случился и не получится никогда на Западе плавильный котел, ну, который они запускали? Ну, потому что все исключительные же. Они же заражают прибывших туда, они заражают свои компоненты вот этой исключительности. А, значит, соответственно, у нас 193 национальности, которые говорят на 274 языках, причем как имперский проект, так и красный проект, он сохранял все национальности. И они давали людям все то, что это было национальной традицией.
А откуда возник тогда украинский фашизм, который откровенный фашизм? Не просто...
Ну, послушайте.
Знаешь, как мы любое неприятное явление фашизмом называем?
Ну, понятно.
Любое неприятное явление, он говорит, это фашист. Ну, да? А это не просто по определению, там действительно настоящий фашизм, то есть превознесение, у них мифология своя, превознесение украинской нации, Украина превыше всего, но все эти не только словечки, там развернутая теория, которая подтверждает уникальность и превосходство украинцев над всем миром.
Ну, знаете, здесь два момента, которые меня наталкивают на мысль. Иннокентий, святитель московский, как-то сказал, русский без Христа пугало миру. Вот мы увидели, собственно, это явление. Кроме того, вот эти языческие моменты, они полностью замешаны на национализме. То есть «Фатерлянд убиралис» — это все оттуда идет. Но вместе с тем, здесь глубже надо брать. На протяжении тысячи лет Запад не мог справиться с Россией. И так, и так, и так. И приходили, и говорили, ну, будьте такими, как мы, все у вас будет. И крестоносцы, и авианосцы, и все это повторялось, как в фильме «Горец», то есть одно за другим. Но в результате что они сделали? Они взяли часть нас, наполнили их вот этим вот каким-то сумасшедшим абсолютно содержанием, бесовско таким фантастическим.
Но это какое содержание привлекательным должно было быть, чтобы так они с удовольствием опьянели.
А вы знаете, вот в природе, даже если исследовать некоторые болезни, ну, например, болезнь Кройцфельда-Якоба, да, то есть прионные белки, изменившие информационную структуру, они каким-то непонятным образом воздействуют на здоровые белки. Они подходят к здоровому белку, и он превращается в него. Это раз. А во-вторых, есть тема очень важная групповых процессов. Мы это изучаем, ну, вот, со своими коллегами. Групповые процессы, по сути дела, они воздействуют на социум точно так же, как воздействует марш матросов или солдат по мосту. То есть возникает резонанс, и все разрушается, нормы разрушаются. Хотите пример? Пожалуйста. Тысячелетние устои были разрушены и перевернуты с ног на голову за 30 лет. Каким образом? Ну, в начале 90-х еще было огромное количество стран, где юридические нормы и общественные нормы, ну, были категорически против содомии. Прошло 30 лет, есть юридические нормы, где тебя будут преследовать за преследование содомитов. 30 лет. Каким образом? Группами. Это все делалось через социальные группы. Мы знаем эти технологии, мы их изучаем. То есть тебе приходят и говорят, дайте нам пройти с флажком. Ну, ничего, это же мы просто пройдем с флажком, помашем. И все. С этого момента начинается инвазия вот этой вот духовности, а дух творит себе формы.
Внедрение.
Да, инвазия, внедрение. И инвазия, да, и внедрение. И начинается такое разрушение, растление наций, соответственно. Ну, вот как-то так.
Разумовский здесь у нас был, Феликс, очень хорошо сформулировал вот эту проблему. Он говорит, это необъяснимые вещи, это просто все, что творится с этой голубизной, с этой гей-культурой, это взрыв просто сознания, это взрыв рациональности. Объяснить это невозможно.
Можно, все объясняется, все. Мы это все изучаем технологически.
Ну, хотя бы в двух словах.
Ну, любая группа, она собирается вокруг своей боли. Она всегда дрейфует к образу будущего. Это первый этап. На втором этапе она понимает свое предназначение и сразу же пишет правила. И эти предназначения она объявляет, то есть свою миссию она объявляет. Это как раз происходит с тем, что давайте мы выйдем, или там еще это называется coming-out, да, то есть мы должны об этом произвести. На третьем уровне они формируют свою культуру и в ней кристаллизуют свои ценности. Если группа дошла до своих ценностей, то ее уничтожить невозможно. Причем это правило касается всех групп, начиная от кружка идеалистов, заканчивая преступным сообществом, либо нацистами. То есть это везде технология одна и та же. Боль, образ будущего, предназначение, правила, культура, ценности. Весь путь группы от боли к ценностям. Как только кристаллизация ценностей произошла, все. Понимаете, да? А на чем это строится? Это еще же строится еще на грехе и на страхе огласки этого греха. То есть люди уже и повязаны таким образом. Соответственно, там вступают очень серьезные, но я уже не говорю о духовных изменениях, когда человек, собственно, в своем сердце создает престол сатаны, прямо так, да, то есть против естества идет и, собственно, бросает вызов Богу, еще находясь в живом состоянии, то есть в состоянии выбора. Вот, поэтому здесь все читается и все понятно, и это все сразу же видно, как это все работает.
Ну, сейчас мы назвали то самое важное, верхнее, ценность. А что такое ценность? Мне кажется, что мы вот эти группы так называемые, и то, что у нас сложилось в традиционной культуре. Вообще это слово имеет разные содержания. Вот ценности, я понимаю, ну, ценность — это золото, да? Ценность — это заповеди. То есть что-то неизменяемое, то, что не подвергается коррозии, как в смысле золота или бриллиантов. Нечто вот, что бриллиант. Это алмаз, это самый твердый камень, да? Нечто ценностное, самое значительное. Заповеди — это то, что дает человеку гарантии его дальнейшей жизни и существования. Сохраняя заповеди, человек сохраняет и себя, и свою жизнь, и так далее. Здесь нам говорят, вот, а вы наши ценности. Вот каким образом содомия может быть вообще претендовать на слово «ценность»?
Ну, смотрите, ценностям предшествует культурный код. Все является проекцией. Ну, если мы принимаем за основу суждения, что дух творит себе формы, вот, соответственно, все происходит так, как происходит в проекторе. То есть есть источник, да, то есть света, есть изображение, а дальше происходит через линзы преломление. Вот. И то есть такая осуществляется проекция. Вот есть коды культурные, я вам назвал два основных кода, с которых все, собственно, начинается. А дальше идет проекция. Вот. И если брать ценность, например, семья, да, и рассмотреть ее сквозь призму этой проекции, то получается очень интересная вещь. Ну, например, если семья с кодом исключительности, то это брачный контракт. Ну, потому что я исключительный, и моя избранница исключительная. Мы должны подписать брачный контракт. А если это жертвенность, то это венчанный брак. Это, ну, брак не от слова немецкого, а брак от слова брашно. То есть пир, принесение друг друга в жертву. Друг другу. Это торжество той самой любви, которая, собственно, дано в Евангелии. И это совершенно две разных семьи, правильно, да? Так что ценности не конечны. Ну и потом сам код культурный, он всегда четкий, он как перфокарта. То есть он всегда четкий, он всегда сподвигает к действию. Ну, например, обижают женщину, я должен заступиться. Плачет ребенок, я должен утешить. Человек голодный, я должен накормить. И только тогда ценность, когда побуждает к действию, однозначному действию, понимаете, да? Если вдруг возникает, ну, женщину бьют, а вы знаете, может быть, она заслужила.
Сама
ребенок
виновата.
Плачет, да, сама виновата. Ребенок плачет, ну, родители разберутся. Или там человек голодный, а что я буду помогать, мне самому мало. То это уже не ценность. Это уже какая-то философия, какой-то концепт, и он не влияет на действие. Оказывается, все в мире, это все основа всему поведению человеческому, это ценности. И само государство, по сути дела, оно состоит из групп, это семья. Потом возникает мультигруппа, ну, там, общество, там, допустим, «Спартак», болельщики, да, потом макрогруппа, например, ну, там, силовики. Силовики рождают систему, то есть система безопасности. Дальше идет система образования, система здравоохранения, система расселения, система там, передвижения и так далее, и так далее. По сути дела, государство – это совокупность систем, которое скреплено метасистемой ценностей и выраженное в Конституции. Почему существует Конституционный суд? Ну, потому что требует особого изъяснения эти правила, нежели простые законы. Потому что это кон, это Конституция. Она требует определенных, ну, как бы, трактований, она требует определенного пояснения. Соответственно, это определенная культура, но государство строится именно по этому принципу. Когда система ценностей изымается из этих систем, то остается просто корпорация. Мы это увидели на Украине. Да, корпорация. Почему? Потому что в корпорации есть выгодоприобретатели, есть главные акционеры, а в государстве есть смысл служения. А часто, когда облечен в персону или в персоналии, соответственно, это есть присяга на служение. Но все равно этот человек, которому присягают, он является носителем смысла.
Но все же тут, наверное, можно различать ценности как конвенциональные ценности, да, условные ценности, mm-hmm. и безусловные ценности. Вот о истинной ценности и истинном ценностном поле, наверное, из нашего уже беседы стало нашим слушателям понятно, это то, что мы чувствуем сердцем. То есть это настолько эмоционально у нас внутри, что мы это все ощущаем. Что,
ну, совесть.
Что, да, ну как, да, можно совесть назвать. Вот это вот естественный, нерефлективный поступок. Ну, действительно, уже на женщине издевается, ну как, обязательно, ну надо. помочь. Да? Ребенок плачет, надо утешить. И накормить, напоить, защитить. Для мужчины это, естественно, совершенно первая реакция – защитить, да, любого мужчина, женщина. А конвенциональные такие условные ценности, ну, вот действительно, так сказать, вдруг она сама виновата, да, чего же там сказать. Ну,
имплицитная ценность.
Да. Такие условные вещи, как, скажем, действительно, золото настоящее и доллары, бумажки. Вот бумажка, да, но она сама по себе-то ценности никакой не имеет, да. Золото, да. Это имеет драгоценный металл, он имеет абсолютную какую-то ценность. А это бумажки. Так что и все остальное, вот это вот ценности так называемого европейского сообщества, которое они сейчас нагло совершенно, вот это условное, это все пластмассовую свою нравственную культуру, не имеющую никаких фундаментальных оснований в бытии, человека, человечества, Земли, космоса, мира и так далее. Вот эти условные, нам пытается вот этот мир искусственный совершенно навязать. А вот вопрос, можем ли мы существовать, дышать в этом мире вот этих вот искусственных ценностей?
Не можем. Не можем, потому что у нас разные типы сознания еще по нашей устремленности. Дело в том, что любое общество, любого человека держит в равновесии, ну, человека в вертикальном состоянии, чтобы он не ползал, вот, а общество в состоянии конструктивного напряжения держит устремленность. Ну, например, устремленность к предвосхищению Царства Небесного. То есть вот каждый христианин жив именно тем, что он ждет этой прописки в Царстве Небесном, то есть вид на жительство, когда ему, собственно, его торжественно вручат. И это вот самочувствие, оно же сразу же выделяет и человека, и целую нацию. Например, если представить себе осенний там, вечер, идут люди по Тверской, и вдруг мы видим с горящим глазом юношу, значит, буквально парящего над землей, мы можем его остановить и спросить, а что ты радостный-то такой? Ну, он скажет, что у меня там свадьба, венчание будет через неделю. Соответственно, вот это вот самочувствие, которое живет человек, он, собственно, как бы проливается, эта атмосфера проливается вокруг него и осоляет пространство вокруг него. Когда живет так вся нация, соответственно, это и есть как раз катехон. То есть это и есть вот этот смысл, который удерживает это пространство. Пространство удерживается не ракетами. И пространство – это не территория. Пространство – это территория, размеченная смыслами. И когда смыслы эти есть, они напитываются, а территория, в смысле, ракеты, это просто как частокол вокруг этого пространства. Ну, на сегодняшний день это просто некий элемент обряда, то есть нашей безопасности. А на самом деле безопасность-то она духовная. И что происходит с европейским сознанием? Европейское сознание, оно всегда отталкивается от настоящего. То есть оно живет настоящим, его препарирует, оно его складывает, как кай, значит, попытки сложить слово «вечность», то есть, и так далее, и так далее. Понятно, что ничего не получается, но зато технология выходит фантастическая. В этом смысле мы видим гениальные вещи и открытия Запада, ну, на самом деле, очень высокого уровня. А касательно восточного, они их сознание больше от прошлого. То есть мы имели 666 талантов, то есть нам все будет хорошо, там, или там Китай говорит, у нас цивилизация тысячи лет, для нас 100 лет как один день, то есть они живут, и у них такая медитативная внутренняя культура, а западная культура, она внешне экспрессивная, но на самом деле это две одинаковые культуры, потому что это культуры мессианские, они ждут своего часа. Вот. А мессианизм, в извращенном понятии мессианизм. В чем их разница? Западная культура низкоконтекстная, восточная культура высококонтекстная. Низкоконтекстная, они сами говорят в голливудских фильмах, ничего личного, это бизнес. Ой, а на Востоке ты не сможешь в дело войти до тех пор, пока не узнают, с какого ты контекста, кто ты, что ты, кто за тобой. Зачастую даже и не важно, чем ты занимаешься. Но если ты уже вошел, то ты друг навеки. Но по сути своей это мировоззрение одинаковое, а не мессианские. И тогдашние крестоносцы, ну, того времени, от сегодняшних авианосцев ничем не отличаются на самом деле. Они все время исправляют мир. А наше сознание, оно чуть-чуть другое. Оно идет от будущего. То есть мы построены так. И даже если когда у нас со времен там, Российской империи было отнято именно вот это предвосхищение Царства Небесного, но имеется в виду, когда Святая Русь именно стала угасать, это произошло после ряда там, исторических событий, начиная, усилилось с Петровской Руси и так далее. Но все же это вылилось в космизм. То есть это родилось все равно туда. И заметьте, кстати, развал Советского Союза, управленческий кризис грянул в 70-е годы, в конце 60-х, ровно после того, как Гагарин вылетел в космос. То есть устремленность пропала нации, все начало так вот проседать, оседать. И, по сути дела, нам необходимо сегодня на государственном уровне вернуть вот эту устремленность. Сейчас говорю не о религиозности, я говорю о духовном именно качестве духа, о состоянии. Владимир Путин гениально сказал, что в 2013 году, по сути дела, уже 10 лет почти назад, он сказал, что Россия всегда развивалась как государство-цивилизация, как цветущая сложность, скрепленная русским народом, русской культурой, русской православной церковью. И вот мы были там на Всемирном русском народном соборе, Мохаммад Рахимов, муфтий Чечни, на одном из соборов, заканчивая его, сказал, что мы, мусульмане России, нуждаемся в сильном православии. То есть это, да, это материнский раствор, в котором объединены все народы и, собственно, исторически связавшие свою судьбу с Россией. И это очень важный момент понимать для государства. Я сейчас еще раз говорю, я не говорю о религиозной составляющей, потому что вероучительные моменты – это вероучительные моменты. А духовные моменты, они всем открыты. Красоту ее видишь, разум его слышишь, доброту ее чувствуешь. То есть тут ничего не надо говорить. Нужно построить на очень простых принципах, которые заложены в нашей культуре. То есть это совесть. Да, совестливый мусульманин мне ближе, чем бессовестный человек, который называет себя христианином. Это тоже феноменальная вещь нашей культуры, русской. Я сам не русский человек, но я немец по национальности.
Тоже достойно.
Родители похоронены даже в Германии. Но, тем не менее, то есть, мне папа приучил уже межнациональные отношения, он мне привил, еще мне было лет 6. Еще Вьетнамская война была. Это какой год? 69-й. Я помню это еще с этого времени. Он сказал, с русскими, говорит, воевать бесполезно. Даже если ты их победишь, завтра они станут тобою. Гениально, да? То есть вот все, вот эта компонента, она мне на всю жизнь, то есть, ну, она была мне как бы дана, вот как в шутке отца, и я все, через всю жизнь пронес. Я, потому что она, во-первых, позволяет мне сохранять мою идентичность, то есть как немцы, и называть себя русским, ну, до мозга костей.
Ну, русский немец, неоднократно мне другие мои приятели высокого полета духовного, интеллектуального, действительно принадлежащие к интеллектуальной элите, они так и говорят, ну, что сказать, я вот русский еврей. Есть и русские греки, да? Есть русские немцы, в конце концов.
Вот это закваска, именно как раз культура.
Как Даль, да? Вот тот, который создал словарь живого великорусского языка. Владимир Даль.
Ну, да.
Мало того, что он лютеранин был, да, как вроде откровенно. Он, кстати, датчанин.
Датчанин,
да. И вот этот человек, скажи ему, что он не русский, но он был крайне оскорблен. Да? Этот человек ощущал себя русским, но просто вот трудился, будучи по плоти. Он не отказывался от своего, конечно, происхождения, но он себя ощущал совершеннейшим русским человеком. Кстати, интереснейшая вещь. Если мы о колониализме немножечко говорили, как мечом, подкупом, деньгами, подкупали элиты и так далее. Вот колониальные шаги, как они происходили на юге, у англичан, по крайней мере, и как у нас. Ну, во-первых, мы не можем даже признаться, и не хотим признаться, и правильно, что не признаемся. Мы, когда колонизовали Азию всю нашу, тут по-другому происходило. Кстати, происхождение слова «бурят». Знаешь, как вот один из вариантов? Кстати, других и нет вариантов. Один из вариантов – брат.
Да.
Вот наши шли... Настолько не было высокомерия, чванства, надменности, ничего. Приходили в чум, ни в чум, себе в избу пускали и так далее. Ну, брат, давай, садись.
Бурят,
да? Бурят. Садись, нальем тебе рюмочку, значит, давай вместе последнюю рыбку там или чем они там как питались, съедим, перекусим, поговорим по душам. Наверное, так. Ну, по крайней мере, мне приятно думать, что вот так и было. То есть даже вот эта Бурятия, это прежде всего наши братья. И самоназвание-то у них получилось такое. Они браты наши.
Ну, как поступали при колонизации англосаксы? Они только обучали языку, вот, и, собственно, давали ритуал религиозный. А у нас учили всему. всему. Всему тому, что знали сами. То есть это основная принципиальная разница. Значит, и посмотрите, вот, допустим, если взять Якутию. Ну, потрясающе. Во-первых, какая у них история? Ну, очень тяжелая была история. А вот с приходом русских, а на сегодняшний день это просто какое-то фантастическое, такое преизобилующее культурными, даже какими-то откровениями для меня. Там, допустим, Дашин Амдаков, мы знакомы с ним, это просто потрясающий скульптор, ювелир.
Да, мне он тоже нравится. Да, мирового уровня человек.
Да, фантастический просто какой-то человек. Так вот, это и есть цветущая сложность, понимаете, да? А все же запитаны русской культурой. Вот, мы говорим на русском языке, а мы тоже не знаем, откуда этот язык. Да? Если вот смотреть, я для себя очень удивительную вещь открыл, житие Кирилла Мефодия в изложении Дмитрия Ростовского. Они шли на Валаам, а там в житиях написано, а к ним с Валаама они встретили монахов, которым принесли Евангелие на кириллице. Это написано в житии Дмитрия Ростовского. Представляете? То есть мы не знаем очень многих вещей, как будто вот как-то эта тема скрещения Руси, а что там было, мы почему-то как-то можем только по каким-то фрагментам это выискивать и смотреть. Но судя по строению языка, по тем смыслам, которые там заложены в языке, мне кажется, что это какая-то працивилизация. Ну, я, конечно, боюсь спровоцировать какое-то сумасшествие, которое было там на Украине. Но тем не менее...
То есть... Это они, вот ты верно сказал совершенно, что то да не то. У них все перевернуто. Извращены эти ценности, то есть со знаком наоборот. Потому что действительно, почему бы и нет, арийская культура, высочайшая культура, которая пришла к нам из Индии, и сами мы там уже там, спорят украинцы, насколько мы там чистые арийцы. Вот, они, вот мы-то чистые арийцы. Ребята дорогие, если бы были арии, которые, или персы, да, персы же они тоже, Иран. Тоже, да. Да, это же
как
Иран,
и немцы, кстати.
Как и немцы, да. Иран... переводится как арии, да, небольшие изменения фонетически произошли, или у нас как-то, а это же переводится как благородные. Вот брамины в Индии, высшая каста, благородство там заложено, вот то, что мы говорим, о ценности вот эти, ценности благородного человека, человека, который предстоит Богу, который предстоит красоте, который предстоит знанию, который предстоит жертвенному служению в храме. Ну, мы там немножечко говорим, конечно же, не в религиозном, может быть, смысле, но в культурном смысле это вот так. Люди арии – это те, которые прежде всего несут возвышенное служение миру.
Ну да, Господь говорит в Евангелии, я пришел в мир не для того, чтобы мне послужили, чтобы самому послужили.
И когда вот сейчас вот эти вот кшатри, прости меня, кшатри, неприкасаемые, в которых превратились украинцы, с какой-то фантастической подлостью, глупостью, стыдно за них. Вот, понимаешь, вот мне, они братья, безусловно, безусловно, арии, но как бы потерявшиеся.
Не-не-не, ну там не все, там не все. Конечно, это часть людей, которые зомбированы. Я в детстве, все детство мое прошло в Виннице, в Теплицком районе, это Гайсен, там село есть Корабеловка. Я все детство провел там. И вот эти ночи, где звезды, как сливы, камышовые избы, белые мазанки, вот эти беленые, песни по вечерам, утро,
красоты, значит, в поле. Вообще,
какое-то, да.
В раю вообще.
В раю, да, в раю, да. И вот это куда-то все девалось. Но я уже тогда это все видел, уже тогда понимал. Там папа приезжал с родственниками, ну, они общались с собой на немецком. И вот это вот, это Женя Ще, ну, еще поговори на немецком. Вот, а я как-то мальчика там назвал, мальчик, то есть говорю, мальчик, иди сюда, тут меня за ухо кто-то скрутил, высовывается такой чуб с прокуренным усом и согнутый такой палец коричневый от никотина, и перед моим лицом так машет мне и говорит, вин тоби не мальчик, вин тоби хлопчик. То есть, ну, уже вот это вот, эти все элементы, я еще же не понимал этого всего, но это все было.
Вызревало.
Вот. Уже это все, да, особенно вот там, вот на Западной. Но мне удалось, я в 2012 году на мотоцикле туда проехал, хотя уже смотрел, что...
Украина для нас всех очень дорога, безусловно, как щира, ненька, некая страна. Очень легко там впасть в такую прелесть, в заблуждение какого-то утерянного рая, когда в Украине вообще думаешь, я же сам там вырос, все это знаю, эти запахи, эти чувства, эту красоту, полноценности, объемов таких чувственных жизней. Это же Гоголь, фантастический, лучший писатель украинский. Мне так обидно за Украину, господи, да кого же вы выбрали свой национальный писатель? Злобного Шевченко, да? Это, которого там нет практически ни одного стиха такого, который бы можно было бы сравнить с мировыми вершинами поэзии. Ну, ни одного нет. Я специально изучал всю книжку обзор, причем все это знаю хорошо. Средний поэт. А тут Гоголь. Красоты необыкновенной. Что не возьмешь, гениально. Что не описано, то полноценно. А потом христианейший писатель. Все пронизано таким высоким вот этим арийским духом высоты человеческого служения. И пройти так, чтобы даже в школе не в первых рядах учить Гоголь. Да как же это возможно? На чем вы тогда свою национальную, даже скажем, мифологию строите? Что это тогда у вас? На несчастной Намидоре, которую там запсував, значит, какой-нибудь москаль. Да? Но это строить опять-таки на ненависти. Вот культ ненависти. Шевченко — это культ ненависти. Залить Днепр кровью этих москалей и так далее. Вот поэзия эта, да? Жестокая. Вот она и дала такие результаты.
Вы, кстати, заметьте, что все государства, которые, значит, претерпевали вот эту инвазию, заражение национализмом, ни одно не устояло. Ну, это с Византией, кстати, было. То есть это... С Германией было.
Вот, кстати, про Германию. Видишь, как ты, если на Украине 30 лет это все вот эта гниль, понимаешь, бродила вот в какие-то айдары и там какие-то те отряды жуткие совершенно, где люди уже собрались просто вот в эти группы, да, о которых вы говорили, группы ненависти, они живут ненавистью, у них другого источника энергии и жизни, и целеполагания, кроме ненависти, нет вообще. Там положительного нет вообще ничего. И в Германии, которая за 9 лет, и это же все-таки культурнейшая нация, и за 9 лет это та, которая дала там Бетховена и всего прочего, уж не, причем, если Бетховен-то один, и он не Шевченко вам, знаете, это высоты культурные, достижения какой-то неудовоценимые, высоты какой-то совершенно замечательной, да. И вот за 9 лет задурить мозги так, что люди перестали ощущать, ну, опять-таки, были и там сохраняли какую-то человечность в себе, да, какие-то отдельные, и сопротивление какое-то было. Но это агрессивное язычество, а вот фашизм — это что? Это агрессивное язычество, построенное на национальной исключительности. Вот очень простая, так сказать, формулировка. Агрессивное язычество, то есть, когда есть нация, не так, как на Украине, когда они на Западенщине встречали друг друга в те годы благословенные, встречали, говорят, слава Иисусу Христу! Ответ: воистину слава! Слава Украине! Слава героям! Да? Все, подменили сразу. Никакого Иисуса Христа, никакого неба, а земля, плоть, язычество. И, естественно, оно еще агрессивное, ко всему прочему. И как легко, это там даже, и действительно не так уж и много там на Украине, но они же, как и в Германии, эта партия нацистская, она не такая уж была и большая, но она захватила власть, подавила все другие силы. Да. И люди, кроме операции, кстати, вот фашизм там невозможно, там же проблема в том, что невозможно было эволюционным каким-то способом уйти уже из этой фашистской парадигмы, в которой они общество... И сейчас то, что на Украине происходит, невозможно там эволюционным способом избавиться от фашизма.
Ну, нужна операция. Есть книга Луки Война и Синецкого, да, то есть гнойные, очерки гнойной хирургии, ну, святителя Луки. Там все это описано, как это все делается, когда происходит загноение ткани и так далее, и так далее. Только операционным способом. Вот.
Причем... Как врачу это известно.
Да.
Ну, собственно, вот все органические процессы, это органика.
Ну да. Там шло изменение идентичности, шло изменение истории, шло изменение языка. То есть методично. То есть там работали просто на высочайшем уровне. То есть поколение за поколение. Прошло 4 поколения. То есть они вот с 90-х годов сменили, собственно, все социальные нормы, все коды культурные, все. То есть они взяли русских, ну, и обратили их против русских. Вот во что вылилось вот это вот украинство. То есть Европа создала своего голема. и натравила его на нас. То есть вот и все.
Мы сейчас находимся в пике вот этой борьбы, в прямом смысле, жизни со смертью. Потому что национализм – это то, что противостоит народности или народу, живому. Вот о чем вы говорили, когда семья порождает род, род нарождает народ и так далее, создаются живые организмы. А когда вместо живых организмов возникают конструкты, тогда возникает нацизм. Даже не нация, а нацизм. Совершенно искусственная конструкция, которая в силу своей жесткости способна убить, как скальпель. Он и лечит, он и как нож убивает человека. Ну так как же быть? Как нам все-таки, если мы изучаем ценности, как и хранить эти ценности, если мы говорим о ценностях истинных все-таки, а не условных?
Ну, во-первых, смотрите, какая история. У нас в законе прописано, если человек по каким-то причинам не соответствует квалификации управления деньгами, то есть его отстраняют от должности. Это прямо прописано в законе. То есть, вот беря экономические параметры, мы руководствуемся законами такими, да, что отстраняем человека. А, значит, говоря о культурно-ценностных ориентациях, то есть мы как бы этого не замечаем, получается. Для нас, получается, это, ну, не является главным. А поскольку мы, все у нас заточено, соответственно, на максимальное извлечение прибыли, то, получается, мы встроились в формат денежной цивилизации. При этом мы станка не имеем, а мы имеем только богатство. То есть,
ну, станка, печатающего деньги, да? Да,
а имеем только богатство. Соответственно, мы всегда будем находиться в состоянии поставщиков этих богатств, причем за ту цену, которую нам напечатают. Если мы хотим что-то изменить в нашем государстве и разобраться со своими элитами, нам нужно срочно выискать инструменты, при которых мы будем определять, соответствует этот человек нашей ценностной парадигме или не соответствует.
Но это же школа. Это же школа. А у нас, во-первых, школа советская, как известно, с радостью разрушалась. Строились как раз вот такая технологичная школа навыков, когда не надо вам думать, какие смыслы. Вы должны иметь некие навыки, чтобы работать конкретно. Ну, политехническая такая школа в плохом смысле этого слова. Православная, так мы 30 лет всем рассказывали, что православная гимназия – это хорошо. Что здесь есть поразительный эксперимент, который показывает, что это плоды-то великолепны. Кстати, вот в прошлом учебном году одна из наших школ, православная гимназия, которую Радонеж учредил, это Серафима Саровского и гимназия Радонеж, там один класс 8 золотых медалистов. А это не элитная школа, которая платит деньги, там деньги, там обычные дети. Обычные дети. Просто сама атмосфера школы, которая построена на православном воспитании, то есть в любви купаются они там. Вот что такое православное воспитание. Дети купаются в любви и в этих ценностях на православных. И что? Вот только сейчас, через 30 лет уговоров, ну, я боюсь, что это уже поздно, ребята. Боржом поздно уже пить-то. И у нас тоже. Мы пытаемся сейчас вылечить Украину. А кто Россию будет лечить?
Ну, сами.
Да.
Но лицо, которое принимает решение у нас в стране, то есть Владимир Владимирович Путин, на сегодняшний день он взял на себя эту тяжелую миссию. Собственно, вот вчерашняя встреча с правительством, да, то есть он как раз говорит о том, что, ну, мы сможем отцедить и выплюнуть, значит, эту муху. Вот. Поэтому у нас есть большое на сегодняшний день будущее, у нас огромная страна с огромными богатствами, с потрясающим человеческим потенциалом. У нас есть, мы не связаны ничем. Господь как бы промыслительно в 17-м году отцепил наш вагончик от состава «Мировая цивилизация». Вот, мы не связаны там, ни кровью, ни ничем не связаны на сегодняшний день с Западом. Даже уже по формальному, да, каким-то да, по юридическим вещам. Соответственно, все в наших руках. Нам наша задача сегодня собраться. Вот. Собраться можно только вокруг того, что сказал президент. То есть собраться можно вокруг русской культуры, русского народа. Напомнить ему, кстати, каким он должен быть. Да? То есть это тоже очень важный момент. чтобы он в этом запросе, как в зеркале, смог бы различить себя и поднялся бы. Ну, собственно, потому что на сегодняшний день, пережив этот 20 век, который покромсал его страшно, то есть задача как раз всех народов – воззвать его к восстанию, ну, восстанию духовному. Вот. И, собственно, двигаться вперед к развитию в нашей парадигме, в нашей культуре, я бы даже так дерзнул бы сказать, в формате диктатуры совести. В народе очень мудрая фраза: «Совесть без зубов-то загрызет». На сегодняшний день мы были свидетелями, как законом можно творить беззаконие. И мы понимаем, что самый совершенный закон он внутри. Самое главное, что нам известен. И самое интересное, что он известен всем людям, кто исторически связал, всем нациям, всем народам, который исторически связал свою судьбу с Россией. То есть мы понимаем, что совесть на сегодняшний день – это наш внутренний регулятор, который может нас всех объединить.
Это так же, как в семье. Если муж не является мужем, то есть мужчиной, который издревле, это тот самый Иерей, который стоит пред Богом, а уже, как на иконах, кстати, да, где Адам и Ева изображены, Адам стоит обращен глазами к небу, а Ева смотрит на Адама, что Адам-то принят. И если Адам исполняет вот эту свою функцию, стоять пред Богом, в полный мужской рост, в заповедях Божьих, хранить совесть, хранить заповеди свои, данные Богом тебе. Ну, какая же женщина устоит? Yeah. Это женщина будет просто благоговеть перед этим. Точно так же народы. Если Россия будет Россией, тем самым не тиранизировать, не тиранить окружающие народы и заставлять их так или этак поступать, а просто своим примером благородства, качество своего жизни, отношения братского, уважительного к другим народам, будет стоять в этом мире. Вот у китайцев, они уже очень интересны, действительно, нация такая. Для них крайне важно благословение неба, то есть севера и неба, высоты. Вот если это есть, и они даже, как мне китаисты говорили, и ждут от России этого. Когда Россия отказалась быть вот этим небом для Китая, да? Ну, естественно, они были разочарованы, и тут уже даже какая-то брезгливость, когда человек не выполняет возложенные Богом на него обязанности. И тут, естественно, будет уважение и все прочее, почему Путин говорит прямо какие-то вещи, и какая злобленность жуткая против него. А последние его речи, я, честно говоря, в восторге, потому что за вот этой речи 22 февраля, по-моему, 24 февраля, знаешь, ну, в 20 веке, то есть в 21 веке, ни один мировой лидер не произносил таких слов. Так красиво, так емко, так всем понятно, что собой представляет Россия, какие у нее цели, вот смыслы и целеполагания. Или я не прав?
Не прав, но в 14 году он тоже сказал удивительную фразу, на которую, кстати, общество наше не среагировало. 7 ноября он сказал, что высший смысл жизни есть любовь. Ну, чтобы из уст такого человека вышла фраза и осталась незамеченным. И только потом, спустя больше года, он уже сказал, ну, наша национальная идея – патриотизм. То есть не оценили сказанное им, а любовь – это жертвенность. То есть насколько ты себя можешь отдать. И в данном случае как раз вот именно жертвенность нас, нашей культуры, нашего культурного кода, она может быть спасительной, собственно, и для нас, для самих, и для всех народов. Вспоминаю один случай в Питере, ну, в Ленинграде тогда, в блокадном произошел, детей вывозили, он описан этот случай, и там девочка была, которая была настолько истощена, что она, ну, было видно, что она умрет. Вот, и она жалась к печке, молчала, то есть, и все уже умирало, угасало. И вот водитель, который привез этих детей, ему стало жалко, и он из вафельного полотенца сшил куколку, вот, и нарисовал там уголечками глазки, и дал ей, говорит, ты корми ее, чтобы она не умерла, ты корми ее, корми ее. И девочка вдруг как-то увидела эту куклу, заплакала и начала ее кормить, эту куклу. Значит, там сама куклу покормит, и хлебушек сама поест, сама покормит, и сама поест. И вот она выжила. Вот это, мне кажется, сегодня для России такой очень важный момент, когда она могла бы именно осознать свое служение вот этой цветущей сложности, собиранию народов и вот этому своему удерживанию мира от катастроф, вот этого огромного пространства, данного нам как ковчег. Значит, я его проехал вот в прошлом году с владыкой Марком Вятским и Слободским. Мы проехали из Владивостока в Санкт-Петербург на мотоциклах. Вот с иконы Александра Невского, с частицы его мощей. Ровно за месяц мы прошли 13 тысяч километров. Потрясающая страна.
Да, мы же еще и байкеры, ко всему прочему.
Ну, да, есть такое дело. Мотоциклисты мы, мотоциклисты.
Хорошо.
Да, байкеры в пабах. Мы на мотоциклах. Ну, вот как-то так. Мне видится вот в этом переосмыслении своей роли и места своего в мире. То есть где-то здесь.
Что ж, дорогие друзья, сегодня мы беседовали с Алексеем Евгеньевичем Вайсом, членом экспертного совета по межнациональным отношениям при президенте. Я надеюсь, что те мысли, которые сегодня мы изъясняли вам, о чем мы здесь беседовали, они являются питательной средой этого совета, задача которого, как и подобных советов другим наименованием, подавать какие-то результаты своих размышлений, да, президенту. А уж президент из этого всего принимает, выбирает к действию те или иные предложения. Что ж, большое спасибо. Я думаю, что вот в эти дни, когда мы все немножечко находимся в депрессии, в унынии от этих санкций, от того, что просто нас, так зверски не любит. По-настоящему ненавидит, считай, во всем мире, просто от того, что мы русские, напомнит нам о своей собственной русскости, и так, посмотрев на эту русскость, понять, что стыдиться-то, нечего.
Нечего, наоборот.
Вот и все. Поэтому не будем стыдиться, что мы русские, но будем правильными русскими, которые живут по заповедям Божьим, которые предстоят Богу в своем служении, вере и Отечеству. Спасибо большое, Алексей, за то, что нашим слушателям об этом напомнили.
Спасибо, дорогой Евгений. Очень рад был видеть вас. Всего доброго вашим слушателям. Дай Бог здоровечка.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогой, а мы уже приехали, стеной снег, дороги замело, спешили ведь отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло. Недаром отговаривал с поклонами хозяин постоялого двора. Лежали бы на лавках под иконами, или самовар меняли бы, как вчера. Ну ничего, авось к утру уляжется, хотя нам до утра не дотянуть. В такую пору вряд ли кто отважится.
разыскивая нас, пуститься в путь. Родные есть, жена, детишки малые, вдова, конечно, горюшка хлебнет. Я, слава Богу, ни на что не жалуюсь, меня давно никто уже не ждет. Не пропивать меня друзьям, товарищам, не выть жене глаза понаслюня, и детям у последнего пристанища гурьбою не оплакивать меня. Оно, конечно, кто там виноватее, но просто так с удача не возло. Жену любую не поставлю с матерью, прости, коли тебе не повезло. Ты не гляди, я завистью не маялся, обижен не был Богом и людьми. Жил, как умел, а ежели не справился, продашь коней, а деньги на помин. Лошадушки самой судьбой подарены, не подводили только и всего. Я ладил и с евреем, и с татарином, и не стыдился Бога своего. На жен чужих с гармоникой не зарился, у шинкаря рубахи не пропил, чтил седину и первым в пояс кланялся, социалистов, правда, не любил. Эх, завертелась юность вверх тормашняя, как этот снег аж душу леденит. Прости, Господь, за все мое вчерашнее, прости ты, и Бог тебя простит. Ну и погодка, света представление, так отродясь в России не мило. Лошадки загрустили без движения, стоят и только дышат тяжело. Возьми тулуп, устройся поудобнее, молись, родимый, чтоб буран затих. А если ждет кого-то место лобное, уж лучше мне, покаявшись, зайти. Дорогой, а мы уже приехали, стеною снег дороги замело. Спешили, вишь, отмеренными вехами, надеялись, а все ж не пронесло.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.